Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, в эфире передача «Револьвер», я Андрей Фролов. Сегодня много тем накопилось за прошедшие две недели, и темп событий как-то ближе к концу года как-то внезапно или, может быть, ожидаемо набирает темп, поэтому, если получится, сегодня обсудим несколько сюжетов. Ну, наверное, начнем с таких конъюнктурных, которые сейчас на слуху. Первый сюжет – это перехваты телефонных разговоров трех человек, двух российских чиновников и одного американского. Собственно говоря, мы не будем сейчас обсуждать тему, связанную с тем, что там в этих переговорах было, кто там что сказал и как это все будет влиять на ход боевых действий. Здесь интересный, наверное, сюжет, связанный с техническими вещами и, собственно говоря, тем, как могут работать спецслужбы. И самое главное, вся эта история, конечно же, ставит на первое место вопрос о том, кому это было выгодно и зачем, самое главное, такой очень важный канал разведывательной информации был слит. Ну, собственно говоря, стоит отметить, что, скорее всего, перехваты вот эти были сделаны не на территории России, а когда участники этих переговоров находились в каких-то третьих странах, это первый момент. Второй момент, вот тоже в публикациях, которые касались этой темы, часто обсуждалось, что вот это, скорее всего, какие-то спецслужбы, либо американские, либо европейские. Вот как раз Wall Street Journal написала про то, что, скорее всего, это какие-то европейские спецслужбы слили. Но я хочу сказать на этот счет следующее. На самом деле, как выясняется, взламывать чужие телефоны даже с элементами защиты даже доступно для относительно простых людей. И можно в этой связи вспомнить историю, которая прогремела несколько лет назад, связанная с программным обеспечением, которое было в Израиле сделано. Это такая программа Pegasus. Собственно говоря, смысл этого программного обеспечения заключался в том, что любой желающий за относительно скромные деньги, ну, на порядка, наверное, 15 тысяч долларов стоило на 2 или 3 телефона. И система работала так, то есть на телефон вот именно жертвы поступал звонок, его не обязательно даже было снимать, и за счет этого звонка вот это вот вирусное программное обеспечение загружалось на телефон. И после этого телефон, он становился полностью подконтрольным, полностью подконтрольным для оператора. Подконтрольным до того, что можно было в режиме удаленном управлять уровнем зарядки. Не реальный, а вот сколько, скажем, показывает какой-то индикатор. И эта программа, мы не знаем до конца масштаба, но известно, что она в первую очередь использовалась для того, чтобы слушать, это то, что всплыло, то, что слушать высокопоставленных всяких чиновников, силовиков на Ближнем Востоке, в первую очередь даже в Северной Африке. И после скандала, разразившегося, это программное обеспечение с рынка убрали, израильтяне даже, наверное, там где-то покаялись, но на этом все и прекратилось. Кстати, тоже был интересный момент, связанный с этим программным обеспечением, то есть, опять же, как заявлялось, израильтяне взяли на себя такое некое социалистическое обязательство не использовать это программное обеспечение для прослушивания американских абонентов и российских. Поэтому подозреваю, что вот такого рода программного обеспечения на рынке много, и для даже не с каких-то сильно одаренных и обеспеченных структур, в принципе, прослушивать телефон чей-то в настоящий момент, наверное, сильно большой проблемы не вызывает, особенно если абонент, он какие-то, может быть, самые примитивные правила информационной гигиены не придерживается вот этих правил. По поводу второго момента, тоже такой очень интересный вопрос, зачем нужно было сливать сам факт того, что вот эти вот три человека, они прослушиваются. Этот вопрос, он до сих пор какого-то внятного ответа не нашел, не получил, потому что, естественно, те, кто заказывал всю эту музыку, они о своих мотивах докладывать не будут публично, но с точки зрения какой-то такой экспертной, может быть, логики, это действительно очень странно, потому что сам по себе разговор, тот, вот, который был слит информационному агентству Bloomberg, там ну, каких-то сверхъестественных откровений нету. Другое дело, что, возможно, мы столкнулись просто с первой частью вот, этого, вот этой саги, и, возможно, будут еще какие-то сливы, которыми можно будет как-то пытаться влиять на процесс переговоров, в первую очередь, между США и Россией. И, собственно говоря, не зря же российская сторона заявила о том, что вот этот слив – это попытка как-то вот затормозить как раз российско-американский диалог. Поэтому, возможно, мы еще станем свидетелями новых каких-то откровений, но очевидно, что вот после вот этих вот сенсационных новостей все участники переговорного процесса явно будут использовать более защищенные каналы связи, но, с другой стороны, вот эти каналы связи более защищенные, они, конечно, мобильность в диалоге сильно затормозят, потому что надо будет идти к какому-нибудь специальному защищенному аппарату защищенной связи, а это нужно идти в посольство, если, например, участники находятся не на территории там, США и России, соответственно. То есть, конечно, определенную сложность и дискомфорт для переговорщиков вот эта вся история, конечно же, доставила. Но, опять-таки, наверняка будут какие-то новые явно вбросы. Собственно говоря, мы за последние три года много раз уже видели примеры того, когда происходил какой-то инцидент, ну, условно говоря, террористической или диверсионной направленности, связанный с работой спецслужб, и через какое-то время шли уже интерпретации этого события. Кто был исполнителем, кто был заказчиком, хотя, опять-таки, мы прекрасно с вами понимаем, что даже в этих разоблачениях можно было наблюдать попытку увести и следователей, и общественное мнение от истинных заказчиков, возможно, истинных исполнителей этого злодеяния какого-то. Ну, самый классический пример – это подрыв газопровода «Северный поток», который повесили на каких-то непонятных украинцев, которые наняли яхту в Польше, потом, значит, сами в Балтийском море все нашли, опустили заряды и так далее. Ну, опять-таки, в общем-то, все более-менее вменяемые люди понимают, что самостоятельно, без поддержки какой-то серьезной организации, спецслужбы какой-то, причем не второго, третьего эшелона, такого рода операции не проводятся. Но, тем не менее, каких-то исполнителей или псевдоисполнителей уже задерживают и даже вот собираются судить. Ну, собственно говоря, также история, наверное, еще не закрыта. Это был первый такой, да, пункт. Второй пункт применительно к нашей с вами тематике военно-силовой. Это история с, ну, собственно говоря, тем, что сейчас происходит непосредственно на поле боя в зоне специальной военной операции. И здесь мы тоже видим такую интенсификацию ударов, причем с обеих сторон. Россия явно продолжает стратегию, это, можно сказать, новая страница в подходах, потому что раньше так четко и выпукло Российская Федерация не работала по объектам энергетической инфраструктуры Украины и по железнодорожным каким-то объектам. Сейчас мы видим, что удары, они становятся все более и более избирательными, и в первую очередь они поражают как раз объекты энергетические, то есть Украина уже ну, на всех уровнях, то есть я не думаю, что это какая-то информационная война, то есть скрывать это уже, наверное, сложно, уже испытывает серьезные проблемы с обеспечением электроэнергии даже Киева и западных регионов, которые долгое время практически не были затронуты какими-то серьезными ударами. Мы видим целенаправленную политику выбивания локомотивного состава, подвижного состава железных дорог, нанесения ударов по депо, по подстанциям железнодорожным. Для чего это делается? Для того, чтобы замедлить мобильность украинских войск, потому что лагеря подготовки личного состава, они находятся, ну, если говорить о крупнейших, один из них находится в Львовской области, то есть на западе Украины, второй находится в Черниговской области. И если с точки зрения переброски личного состава его можно перевозить наземным транспортом, автобусами, даже, может быть, автомобилями, хотя это тоже сильно удлиняет срок переброски, то все, что касается боеприпасов, все, что касается тяжелой техники, то основным источником и основным транспортом для Украины был железнодорожный. Тем более, что железнодорожная сеть Украины еще с советских времен, и даже, может быть, с российских времен, она очень насыщенная и интенсивная. Причем практически все украинские железные дороги были электрифицированы, то есть благодаря использованию электровозов, собственно говоря, высвобождалось значительное число дизельного топлива, которое мог на локомотивы, которое не на локомотивы шло в итоге, а в том числе для оборонных нужд. Ну и, в принципе, это снижало цену всех этих перевозок. До, наверное, лета, до весны, до лета этого года российская армия практически не наносила ударов по железнодорожным объектам. Сейчас же мы видим резкое изменение вектора. И, наверное, те успехи российских войск, которые мы наблюдаем, то есть вот какие-то отдельные прорывы на разных участках фронта, постоянная угроза котлов и так далее, оно в том числе имеет своей причиной резкое ухудшение для украинцев логистических возможностей. То есть возможность перебрасывать войска, вот как, например, ВСУ очень любят использовать так называемые пожарные команды. То есть наиболее боеспособные части перебрасываются на разные участки фронта, где в настоящий момент наиболее критическая ситуация какая-то складывается. То сейчас с этим уже все намного сложнее. И, кстати говоря, первым таким примером того, насколько железнодорожная перевозки влияют на стратегические результаты боевых действий, мы видели в прошлом году, это был, наверное, первый такой яркий пример, когда после начала украинского вторжения в Курскую область российская армия нанесла очень мощный удар по ряду железнодорожных объектов вот в том районе, и этот удар не позволил ВСУ перебросить подкрепление для развития своего успеха. То есть на несколько дней эшелоны встали, и войска были вынуждены какими-то иными путями добираться в Сумскую область, потом в Курскую, что как раз самые критичные первые дни позволило российским войскам укрепить свою оборону, перебросить со своей стороны как раз свои резервы. Ну и, собственно говоря, дальше мы видели то, что получилось. То есть боевые действия, они уже перешли из какой-то динамической стадии, они перешли уже в позиционные бои, ну, без каких-то серьезных прорывов, и это было все более или менее регулируемо. Поэтому сейчас мы видим, что к Новому году, видимо, эти удары продолжатся. Украинская энергетика и запасы топлива, они будут одной из приоритетных целей здесь, наверное, никакого вопроса нет. И самое главное, что это все медленно, но верно сказывается на способностях и на возможностях тех остатков украинской экономики, которые сейчас есть. В первую очередь, конечно же, Россию интересует машиностроение и оборонно-промышленный комплекс. Но и, безусловно, вот то, что население без электричества сидит, то есть вот эти вот веерные отключения и увеличение количества часов в сутках, когда жители не получают электроэнергию, это, конечно, тоже все влияет на то, как на Западе говорят, на мораль населения. Поэтому, в общем-то, эта стратегия, наверное, дает свои результаты определенные. Я напоминаю, что нам можно писать в эфир смс 7925888948, телеграм для сообщений говорит МСК-бот, прямой эфир 8495-7373-948. У нас уже пошли вопросы. АК пишет, а я не понимаю, если там все из-за денег, как Зеленский не боялся, что он натурально не выживет в результате конфликта, что в определенный момент в него включился, или ему европейцы сказали, или мы тебя аннигилируем. Ну, собственно говоря, с Зеленским тут все, наверное, просто, то есть в свое время даже как раз от Израиля, да, пришла нам такая новость в начале конфликта, что российская сторона некие гарантии безопасности дала украинскому руководству, поэтому Зеленский, я думаю, как раз себя в этом смысле довольно спокойно чувствует. Ну, а все, что касается каких-то его обязательств перед Западом, ну, здесь сложно что-то комментировать по поводу того, что о чем они там договорились, собственно говоря, какая его дальнейшая судьба. Сергей Кузьмин, за ночь над регионами России сбили 249 дронов. Как думаете, с чем может быть связано такое большое количество отправленных Украиной дронов на этой неделе? Ну, собственно говоря, здесь какого-то аномального всплеска нету. То есть, да, удары наносятся, причем такие громкие. В первую очередь, главной целью получается у нас Новороссийск. Как я понимаю, это попытка нанести удар по российскому экспорту сельскохозяйственной продукции и российскому нефтяному экспорту. Это как раз очень неприятно. И тем более, это уже третий подобный удар был. А все, что касается остальных регионов, там, к сожалению, это уже такой некий фоновый режим. Но хочу сказать, что, в принципе, так, количество беспилотников в украинских ударах могло быть намного большим. Почему? Потому что российская армия все-таки вот за последний где-то год-полтора качественно усилила возможности разведки и отслеживания, с одной стороны, мест производства этих беспилотников, с другой стороны, мест складирования, ну и, наконец, каких-то стартовых площадок. И, собственно говоря, в развитии того, о чем чуть выше говорили, об ударах по энергетике, еще тоже важный момент, почему вообще все это происходит. Почему, например, таких ударов в таком масштабе не было, скажем, в 22-м или в 23-м годах. Ответ очень простой. Как раз сегодня об этом западные СМИ заявили, что якобы министр армии США Дриксел, который сейчас явно какую-то челночную дипломатию проводит, он заявил на встрече в Киеве, что производство ракет у России настолько выросло, что она может себе позволить и запасы создавать, и наносить, в общем, интенсивные удары в том темпе, в который имеет место к сегодняшнему моменту. У нас просто в 22-23 году не было такого объема высокоточного дальнобойного оружия, которое есть сейчас. Почему произошло, вот почему сейчас больше, чем тогда? Ну, ряд был принят мероприятий, в первую очередь по расширению кооперации, по, может быть, снижению себестоимости этих изделий. И, собственно говоря, теперь, как мы видим, ракета «Искандер» не является каким-то драгоценным ресурсом, как было в 22-м, когда, по большому счету, каждую ракету фактически там на самом высоком уровне согласовывали, по какой цели ей бить. И сейчас мы видим, что «Искандер» могут применить для удара по паре УАЗиков, буханок или джипов, которые как раз и являются носителями расчетов беспилотных каких-то систем. А, например, те же герани, которые поначалу использовались фактически как оперативно-стратегическое какое-то оружие, они теперь могут использоваться для ударов по даже отдельным каким-то бункерам и опорным пунктам. То есть, конечно, у России средств поражения сильно прибавилось, и мы видим, что теперь, что называется, можно себе позволить и чисто военные цели поражать, для этого есть возможности, так и наносить удары уже по объектам второго уровня, то есть по энергетике, по железным дорогам. Конюх Федоров, прослушивание является уголовкой, фейк тоже уголовка, и никто не чешется. Ну, уголовка, опять-таки, найди, кто это сделал. То есть, по-хорошему, наверное, можно к Блумбергу претензии предъявить, кто им эти данные предоставил. Но, конечно же, Блумберг никогда не признается и не сдаст своих источников. Более того, скорее всего, эти самые источники тоже проложились на предмет того, чтобы никаких судебных издержек в их отношении не было. Какой ваш прогноз? Сколько еще продлится СВО, когда Украина потеряет способность вести организованное сопротивление? Похоже ли, что это будет 26-й год? Ну, вообще, честно сказать, моя оценка, что похоже. То есть, вот с самого начала специальной военной операции на экспертном уровне шла речь о том, что вот-вот уже ВСУ должно рухнуть. В самом начале прогнозы были, что к лету просто банально украинская армия закончится. Потом, значит, стали говорить, что, ну, может быть, 24-й, там, 25-й год, особенно после Бахмута. Теперь явно уже как-то так осторожно прогнозы дают относительно украинской армии, но вот по оценкам, по ощущениям и по тем цифрам, скажем, которые гуляют как в украинском сегменте интернета, так и, если мы будем оперировать теми цифрами, которые российские официальные лица приводили, сейчас вот что мы видим? Численность ВСУ в целом где-то составляет порядка, наверное, 800, реально, где-то 800, может быть, 900 тысяч, при том, что у них задача была держать где-то около миллиона под ружьем, и вот эта цифра миллион, она, видимо, как раз и является той величиной, которая позволяет ВСУ относительно успешно удерживать фронт, то есть не допускать каких-то резких обвалов. Текущий и временный некомплект вооруженных сил покрывать. Как только эта цифра начинает снижаться по каким-то причинам, это сразу вызывает очень сильное напряжение на фронте и вызывает какие-то кризисные ситуации. И, кстати, очень показательно, что вот в этих утечках мирных планов, о которых всю неделю уже говорят, то ли 24 пункта, то ли 19 и так далее, не суть важно. В общем, фигурирует цифра, что вот после войны давайте-ка мы сохраним ВСУ на уровне, ну вот, минимальная была оценка 600 тысяч человек, максимальная 800. Видимо, как раз это вот тот минимальный уровень, который позволяет украинской армии успешно сдерживать российское наступление. Исходя из того, что мы видим, то есть месяц на Украине удается мобилизовать примерно 40-50 тысяч человек, и с учетом примерно таких же потерь, плюс-минус, получается, что даже без учета привлечения вот этого стратегического резерва, так скажем, людской силы в виде 18-25-летних молодых людей, а это еще порядка 200-300 тысяч, скорее всего, кстати, это, наверное, ограничение, оно будет снято, наверное, в следующем году. Ну, в общем, в любом случае, по личному составу, по компенсации потерь, я думаю, что 26-й год ВСУ еще сможет протянуть. Другим вопросом является обеспечение всей этой массы людей, в первую очередь, деньгами и техникой. Здесь вопрос, конечно, более сложный, но я подозреваю, что вот та цифра, которая звучала тоже на днях, сколько нужно Украине на следующий год, минимум там порядка 100-150 миллиардов, ну, либо долларов, либо евро, здесь не суть, важно, какая валюта. Я думаю, что даже без учета Соединенных Штатов, Евросоюз, скорее всего, такую денежную массу обеспечить сможет. Так что 26-й год, скорее всего, если не произойдет какого-то чуда, чисто по возможностям Украина с помощью Европы еще сможет этот год пройти. Хитрый лис спрашивает, как вы оцениваете вероятность вторжения контингента НАТО в Калининградскую область? Весьма высоко, но это будет где-то, наверное, к 29-му году. Кстати говоря, одна из причин, почему европейцы так активно предлагают вот эти планы свои, и почему они так активно тянут Украину, это как раз вот необходимость дотянуть до 28-го максимум, ну вот оптимальный для них вариант, чтобы Украина дотянула до 29-го года. Для чего это делается? С одной стороны, чтобы полностью отмобилизовать свою экономику, чтобы ее перевести на военные рельсы мобилизационные, а с другой стороны, чтобы провести все необходимые информационно-пропагандистские мероприятия с целью размягчения населения своего на предмет всяких непопулярных решений. У нас еще остаются и вопросы, и плюс еще довольно крупный сюжет у нас будет, связанный с российским оружейным экспортом, и пока мы уходим на новостной блок.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
Еще раз доброе утро. В эфире Андрей Фролов. И мы продолжаем наш разговор по военной тематике. Передача «Револьвер». Напоминаю, что СМС можно отправлять по телефону 79258888948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир. Все-таки, я думаю, сегодня несколько звонков мы примем. 8495-7373-948. Вопросы активно нам поступают, в первую очередь, по Телеграму. Не тогда, сейчас с них и начнем. Не понял, надеются ли европейцы, что мы ядерным оружием не ответим на вторжение в Калининград. А вот они и хотят испытать. То есть, с точки зрения основ Российской Федерации в области использования ядерного оружия, вторжение в Калининградскую область, это может подпадать под повод применения нашего ядерного оружия. То есть, это может быть одной из причин. Но при этом возникает другой интересный вопрос, связанный с тем, что у нас вот в этих четырех условиях, по которым можно применять ядерное оружие, фигурирует еще и такой пункт, как оружие может быть применено в случае угрозы самому государству. Тут возникает, опять-таки, вопрос, насколько вторжение в Калининградскую область угрожает существованию Российской Федерации. Ну, он такой открытый. Но я понимаю, подозреваю, что это казус белли будет. То есть это позволит России применить ядерное оружие. Причем мы на эфирах про это говорили. К сожалению, не получится конфликт малой интенсивности. Я очень этого опасаюсь. Что я имею в виду? То есть тактическим ядерным оружием обменяться парой-тройкой ударов и не выйти на виток эскалации с применением стратегического ядерного оружия, боюсь, не получится. То есть вообще скажу вам честно, что тактическое ядерное оружие, мне кажется, с учетом вот нынешнего соотношения сил между Россией и блоком НАТО, оно для России, по большому счету, такой, с одной стороны, нужный, конечно, вариант, а с другой стороны, все прекрасно понимают, что если будет применено тактическое оружие с той стороны, например, первыми, то нам нету смысла никакого отвечать тем же самым, то есть надо, конечно же, тогда в ответном ударе, тем более, кстати, у нас это и прописано, что применение против России оружия массового поражения, там даже не сказано, что конкретно атомного, также может быть причиной применения ядерного оружия. Поэтому, да, Калининград — это казус белли, но они на что-то рассчитывают, то есть Европа явно милитаризируется, пока вот у нас сейчас был новостной блок, посмотрел новости. Wall Street Journal пишет, что Германия готовится к 29-му году как раз к активным боевым действиям на Востоке. И в Европе якобы хотят контингент аж 800 тысяч человек набрать, включая американцев, включая немцев и прочих европейцев, для того, чтобы где-то там на Востоке, не сказано где, нам только остается гадать, куда именно хотят направить эти 800 тысяч. Кстати говоря, интересное, да, сочетание 800 тысяч ВСУ, 800 тысяч европейцев, то есть вот какая-то сакральная цифра 800 там у них. То есть тоже 29-й год фигурирует, да, поэтому Калининград здесь, получается, в таком очень непростом находится как бы окружении, да. Возможно ли, Дмитрий Катков, возможно ли какая версия, коррупционный скандал связан с банальной экономией средств, а не поставить кого-то вместо Зеленского? Ну, сложно сказать, что конкретно стоит за вот этим вот коррупционным скандалом, тем более, что НАБУ – это организация, НАБУ – это Национальное антикоррупционное бюро Украины, которое, собственно говоря, и стоит за вот этим коррупционным скандалом. Это американская структура, это надо понимать. Но американцы, опять-таки, предположим, если это они всю эту операцию задумали, вполне может быть, что это просто смена каких-то декораций, ведь Зеленский же пока лично к нему каких-то претензий нет, ну да, там какие-то телефонные разговоры были, что он там с кем-то что-то говорил, но они такие пока что очень расплывчатые и неконкретные. А вот то, что потоки, видимо, как-то хотят поменять, условно говоря, схемы, которые были при Байдене выработаны с теми людьми, которые с украинской стороны вот в этих всех каких-то распильных схемах находились, теперь, видимо, хотят завести какую-то другую группировку и немножко уже, получается, под более плотный контроль поставить нынешние украинские власти. А опять-таки, ужас ситуации в том, что смена Зеленского на какого-то другого человека, скажем, того же Залужного, она вряд ли что-то изменит, потому что те условия, которые сформировали, в принципе, вот ту ситуацию, которую мы сейчас имеем, они-то не меняются. И поэтому, как вот украинские депутаты, какие-то политики говорят, что ни один украинский президент на вот те условия, по крайней мере, которые в публичном пространстве по мирным договорам фигурируют, никто из них на эти условия не пойдет. И это было очевидно, на самом деле, с самого начала. С самого начала СВО, что вот эта вот националистическая колонна, которая на Украине, никогда не позволит никакому украинскому президенту добровольно, по крайней мере, на какие-то там уступки, компромиссы с Россией пойти. Финист, зачем Европе это надо, чтобы миллионы граждан погибли? Европе, может, и не надо, а вот элиты, они, в общем-то, имеют свой резон, и, судя по всему, в Европе-то ситуация-то она экономическая, политическая, это очень непростая сейчас, и, как я подозреваю, никто не понимает, как из этого кризиса выйти. И в этом плане война с каким-то таким очевидным и конкретным противником, она является выходом для элит, чтобы еще чуть-чуть протянуть, потому что война с терроризмом явно не тянет на палочку-выручалочку экономической ситуации, а вот глобальная война с каким-то таким старым, добрым и конкретным злом, в их понимании, это, в принципе, выход, вариант. Так. Крыс чердачный. Ни разу не стратег, но любая война должна задумываться, как блицкриг. Не нужно шифровать телефон, а саму речь, кодовые слова, которые должен придумать человек, а не программа. Как делали США во время Второй мировой войны, когда в эфир выходили индейцы. Получается, несколько сюжетов в одном комментарии. Война как блицкриг, в современных условиях, я думаю, только может быть ядерная, причем ядерная против неядерного государства. Там, наверное, блицкриг получится. Все остальные конфликты, которые мы с вами видели, за исключением пятидневной войны России и Грузии, за исключением 12-дневной войны Израиля и США против Ирана, они все очень длительные, потому что если войну вести с решительными целями для того, чтобы полностью государство вернуть, скажем, в свою орбиту или под свой контроль, какими-то точечными ударами ракет в течение 5, 6, 7, 15 дней здесь, к сожалению или к счастью, не получится. А по поводу того, как шифровать, сейчас, опять-таки, все вот эти вот мощности компьютерная и так далее, они, конечно же, такие скромные слова из серии «Девичья фамилия матери» или какой-нибудь «Любимый магазин», они, я думаю, довольно быстро при желании все это можно вычислить, тем более, условно говоря, если у Ушакова такое слово есть, то поймет ли его Витков для того, чтобы друг другу в разговоре какими-то такими шифрами обмениваться. «Дело техники», пишет. «Уже сегодня население есть, нужно вдалбливать, что войны с Россией, как на СВО, не будет. Но будет ядерный удар по местам принятия решений. В этом случае будет смена элит». Но в этом случае смены элит не будет, даже если мы все это вталкивать. Тем более наш президент уже много раз же говорил по поводу того, что удар по нам, какой бы то ни было, он для нас является неприемлемым, и ответ будет соответствующим. Поэтому как раз мы в меру наших сил пытаемся мировой аудитории нашу позицию объяснять. Так. Нильс Майкл. Процент наемников сейчас большой. Он, скажем так, не очень большой. Он, я думаю, в пределах 5%, но у них важная очень функция. Эти люди, во-первых, на таких очень горячих участках фронта воюют, а во-вторых, они в каком-то смысле цементируют непосредственно, может быть, не очень устойчивые и стабильные подразделения ВСУ на тех участках, где эти наемники находятся. Алексей Чудинов. Откуда полетают дроны на Урал и в Сибирь? Сложно сказать, но, в принципе, те украинские беспилотники дальнобойные, которые у них есть, при определенном расчете маршрута позволяют с территории Украины поражать объекты на Урале. Гаврила Елдырин. Необходимо поставить буревестник на патрули на территории Украины, постепенно выжигая радиации территории до самой границы с Польшей. Запад испугается и поймет, что это Европа ожидает. Ну, во-первых, буревестник здесь не очень нам поможет. Во-вторых, выжигать ядерным ударом территорию Украины это чревато и для самой России, поскольку вся эта радиоактивная пыль, она потом и на саму территорию России прилетит. Пару звонков примем для того, чтобы тему сменить, а потом уже пойдем об оружии говорить. Алло.
Добрый день.
Добрый день.
Сергей Алексеевич зовут. Вот такой вопрос. Вот несколько дней назад президент проводит совещание безопасности. И там, в частности, сказал, что если в Киеве не хотят обсуждать предложение президента Трампа и отказываются от этого, то события, которые для них произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта, как он сказал. И тут он говорит, может быть, не так быстро, как нам того хотелось бы. Вот, на ваш взгляд, какие главные причины того, что у нас не получается, чтобы как нам хотелось бы? Спасибо.
Спасибо. И все очень просто, президент же и пояснил, мы готовы, мы не ставим никаких временных рамок, то есть для нас главная задача – это сохранение жизни наших военнослужащих. Поэтому если экономно воевать, то это долго, если воевать не экономно, это быстро. Поэтому здесь математика-то очень простая. И я так понимаю, никто в стране не хочет, наверное, расплачиваться жизнями наших людей для того, чтобы какие-то точки на карте переходили под российский контроль. Судя по тому, что говорят на Западе и на самой Украине относительно того, сколько у нас боеприпасов выпускают, сколько у нас ракет и так далее, мы себе можем позволить разменивать, что называется, жизни их военнослужащих, украинских военнослужащих, на наш тротил и на нашу сталь и чугун. Давайте еще один звонок тогда, да? Алло.
Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. У меня вопрос. Какие ваши прогнозы по поводу территориальных изменений, которые произойдут после окончания спецоперации, и какими методами будет решена задача демилитаризации и денацификации Украины?
Спасибо. Ну, президент много раз говорил, какие наши основные приоритеты, то есть вот с точки зрения именно ближайших целей СВО, это окончательное освобождение, в первую очередь, Донецкой Народной Республики, и это задача номер один. А вторым шагом это, судя по всему, возвращение в административные границы, ну, уже под российским флагом Херсонской и Запорожской областей. Собственно говоря, сейчас основная эта активность в зоне СВО, она как раз на юге происходит. То есть Запорожская область, Запорожская, Днепропетровская область, мы сейчас видим там наибольшее продвижение российских войск. Кстати, очень интересный момент, как раз вот в районе, ну, вот направлении Донецком, как раз российские войска сейчас особо активных действий не ведут. Поэтому, если предположить, вот, что утечки правдивы, то там же как раз и предполагается, что ВСУ уходят из Донецкой и Луганской областей, и, то есть даже из тех, с тех позиций, которые они еще контролируют. Поэтому, получается, исходя из этого, как раз в российской армии нет смысла сейчас тратить ресурсы на то, чтобы это собственными силами и собственной кровью освобождать. По поводу денацификации, демилитаризации, я, честно скажу, тут рецептов-то много не может быть. Это изменения в Конституцию, которую, кстати, украинские власти сказали, мы ничего вносить никуда не будем, это раз. И два, это какие-то судебные, видимо, публичные процессы над наиболее одиозными фигурами, носителями каких-то военных преступников, носителями вот этой нацистской идеологии. Ну и, наконец, я думаю, это наличие российских баз на территории Украины, по типу того, как американцы после Второй мировой войны сделали. Здесь других, к сожалению, рецептов нет для того, чтобы реально контролировать исполнение вот этих вот договоренностей. У нас еще немножко времени осталось, хотелось бы поговорить, я, может быть, еще пробегусь по вашим вопросам, которые продолжают в Телеграм идти, просто хотелось еще пару слов сказать о другой немножко теме, связанной как раз с нашим военно-техническим сотрудничеством, с торговлей оружием. Как раз вот вчера компания «Рособоронэкспорт» проводила такое празднование своего 25-летия. У нас вообще вот 2025 год очень в этом смысле показательный, потому что ноябрь — это 25 лет компании «Рособоронэкспорт», а декабрь — это 25 лет создания Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Ну, на момент создания в 2000 году это был комитет, спустя 4 года они стали федеральной службой. Ну, вот у нас очень важный такой интересный рубеж, который позволяет немножко оглянуться назад, с одной стороны, и посмотреть вперед, что нас ждет. Вообще, конечно же, система военно-технического сотрудничества наша, она вот в последние особенно годы не самый простой период переживает. И, наверное, такого количества вызовов и сложностей в работе не было никогда. Потому что здесь наложилось друг на друга очень много факторов. С одной стороны, резкое ужесточение санкционного режима. С другой стороны, необходимость в первую очередь исполнять заказы Министерства обороны в связи с специальной военной операцией, необходимость как-то ресурсы распределять соответствующим образом. Все это, конечно же, очень таким серьезным испытанием стало для нашей системы военно-технического сотрудничества. И все это, тем более, происходит на фоне того, что мировой оружейный рынок растет. И он растет потому, что растут мировые военные расходы, в первую очередь, на Западе, ну и другие страны подтягиваются, скажем, вот один из наших основных клиентов, Алжир, в этом, на следующий год военный бюджет практически, ну не соврать вам, ну, наверное, около 50% плюс идет. То есть перед Россией сейчас стоит вот как раз юбилей, он хорошим поводом является для того, чтобы вообще осмыслить, какие наши задачи, то есть мы всегда говорили о том, что у нас второе место в мире после Соединенных Штатов. То есть мы это, американцев с этого первого места, я думаю, никогда не подвинем, потому что вот даже в лучшие годы Россия продавала где-то порядка на 15-16 миллиардов в год, у американцев стабильно из года в год, ну, последние, скажем, лет 5-6, идет 120, 130, 140 миллиардов. И в значительной степени это место обусловлено наличием кучи союзников, НАТО и так далее, которые, грубо говоря, никогда российское и китайское вооружение не купят, но при этом у них все-таки большие бюджеты, и они могут себе позволить много чего купить. Но проблема вот в том у нас сейчас, чтобы удержать второе место, потому что на пятки наступают французы, сами они себя уже на второе место поставили, на пятки наступают британцы, подтягиваются очень серьезно так называемые новые военно-промышленные державы, в первую очередь Южная Корея. Очевидно, что Китай станет очень серьезным нашим конкурентом на рынке. И вот в этих условиях, конечно, перед российской системой торговли оружием стоит очень непростой вызов. Но, честно вам скажу, немножко это вот сейчас мысль будет перекликаться с тем, о чем говорили, может быть, в начале передачи. То есть вот сейчас идет активный разговор по поводу мирных каких-то инициатив, насколько Трамп хочет мирный договор с Россией заключать, где его там добрая воля и так далее. Вот честно сказать, для меня главным показателем того, что Трамп действительно хочет какие-то шаги навстречу России сделать, это будет отмена им же в первом сроке принятого закона, так называемый, ну, по английской классификации, CATSA, там, C-A-A-T-S-A. Это закон, по сути дела, о вторичных санкциях на тех покупателей российского оружия, которые что-то у России купят. И мы уже видели еще до начала СВО, как этот закон сильно нам усложнил жизнь, потому что турки были вынуждены на какие-то компромиссы идти. Более того, после покупки у нас С-400 турок отключили от программы закупок истребителей F-35, за которые они, кстати, уже даже заплатили, и 6 машин были для турок выпущены. Индия долгие переговоры с американцами вела, чтобы те же С-400 у нас купить, и выторговала себе исключение из-под этого закона. Китай был немножко санкционирован за покупки в России истребителей Су-35. Индонезия по факту отказалась от уже подписанного контракта на покупку российских истребителей Су-35, потому что боялась американских каких-то санкций против себя. И вот, честно скажу, этот закон, конечно же, с одной стороны, нам сильно все усложнил, но за счет того, что он был в 2018 году принят, он позволил нам немного адаптироваться вот к новым условиям. И в этом плане те новые пакеты санкций, которые пришли уже после 2022 года, они для нас были не столь болезненными, как могли бы быть. Так вот, сейчас мы видим, что тема ВТС, кстати, сразу скажу, она очень закрытая сейчас стала. Более того, даже с 2015 года у нас вся тематика военно-технического сотрудничества, она, в принципе, под гостайну подпадает. И с каждым годом, получается, информации, которые официально российские вовлеченные лица как-то озвучивают, ее все меньше и меньше. Поэтому сейчас уже даже нету особо цифр по поводу годовых показателей экспорта, поставок, годовых показателей по контрактам. Единственное, более-менее регулярно озвучиваются цифры портфеля заказов, но, честно сказать, она нам мало что дает, потому что портфель заказов очень всегда можно хитро считать. Туда можно и опционы засовывать, туда можно засовывать существующие, но все прекрасно понимают, что никогда реализованные контракты не будут, они тоже там сидят. А вот других цифр, которые, вот, скажем, в прошлые годы регулярно озвучивались, их, к сожалению, сейчас нет. Но исходя из того, что мы видим, исходя из каких-то утечек на Западе, из стран, которые являются российскими крупными покупателями, все-таки мы видим, что, по счастью, российский оружейный экспорт реально не просел. И что тоже приятно, даже сейчас на экспорт поставляются те системы вооружений, которые вовлечены в специальную военную операцию. То есть из этого можем сделать вывод, что промышленность справляется как с внутренним заказом, так и с экспортными поставками. В этом плане как раз сейчас прочитаю вопрос, он еще в первой, наверное, части передачи был. Дмитрий Зет спрашивает. Скажите, пожалуйста, применяются ли Су-57 в СВО? Су-57 – это наш самый современный истребитель. Вот опять прославился на прошлой неделе. В Дубае был живой показ этой машины. Собственно говоря, в Дубае было российскими представителями заявлено о том, что первые два Су-57 уже на экспорт были поставлены. Поэтому, да, и там давал интервью как раз летчик-испытатель этой машины Богдан, и он сказал, что да, они в боевых действиях эти машины применяются и показывают очень хорошие результаты. Поэтому на этот вопрос можно ответить утвердительно. Значит, еще такой момент. Тоже показательно, как у нас система военно-технического сотрудничества, она очень стабильна. Она стабильна в плане лиц, которые за нее отвечают, и вообще вот получается, что, ну, как деньги любят тишину, ну, и рынок вооружений тоже любит тишину. И чем дальше, тем больше он любит тишину. И, наверное, это вот тот случай, когда вот если мы посмотрим на все ключевые фигуры, которые в системе российского вооруженного экспорта присутствуют, они все оказались вот таким чудесным образом, все на своем месте. Все профессионалы, и, опять-таки, тоже очень показательно, что система ВТС, например, какие-то крупные коррупционные скандалы не сопровождают, и, собственно говоря, за редким исключением Россия себя на рынке оружия очень достойно ведет. То есть мы добровольно отказывались от каких-то поставок, только у нас был один нехороший прецедент в начале 90-х, когда с целью улучшить отношения с США мы отказались от очень крупного пакета контрактов с Ираном, а потом, спустя уже много лет, мы с Ираном эту ситуацию повторили, когда уже были некие ограничения со стороны Совета Безопасности приняты из-за иранской ядерной программы. Плюс у нас с Ливией тоже была история, когда Совет Безопасности принял резолюции против тогдашнего режима Каддафи, и мы тоже сами себя, получается, лишили довольно крупных контрактов ливийских, которые на тот момент уже были подписаны. Ну, вот сейчас спрашивает Коник Федоров, как идут продажи Байрактаров после начала СВО. Ну, они идут, но, может быть, не в таком бодром ключе, как это было до начала СВО, потому что та же Украина выпала из числа покупателей. Но аппарат дешевый, испытанный, в принципе, довольно эффективный, поэтому вот, в первую очередь страны Африки из недавних, они вот эти Байрактары покупают, ну, и, собственно говоря, сама турецкая армия. Дело техники спрашивает, а кинетически тротиловую мощность джоуля Орешника уже рассчитывали после испытаний на СВО или засекречена мощность? Ну, засекречена, конечно, никто нам не озвучил, какие там боеголовки стоят. Натали, получается, Одессу мы под свой контроль не будем брать? Ну, по крайней мере, никто про вот эти вот планы публично не заявлял. Не будет ли ошибкой завершения конфликта сейчас? Можем ли мы в случае предложения провокации в сторону России после завершения СВО еще раз собрать и направить нашу армию на Украину, которую в любом случае укрепят европейцы США. Вопрос хороший, поэтому как раз очень важно, на какой линии и на каких условиях все-таки специальная военная операция будет завершена. Но я думаю, что все прекрасно понимают и серьезных ошибок каких-то допускать не будут. На этом я прощаюсь. До следующего эфира и переходим к новостям.